В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня, 10 января 2017 года, мы с вами первый раз встречаемся в прямом эфире на Радио Теос в этом году, в 2017 году. И с вами, как и всегда в это время по вторникам, в Москве на прямом эфире на Радио Теос Василий Ласточкин. И мы с вами продолжим наше чтение. А я напомню, мы читаем с вами 118-й псалом, и сегодня у нас уже 17-я передача на тему 118-го псалма. Как вы помните, псалом этот состоит из 22 восьмистишей. И вот каждому из этих восьмистишей мы посвящаем отдельную передачу. И, в общем-то, рассуждаем о том, как Бог при помощи слова, своего слова, слова, которое для нас это слово написано, да, как Бог при помощи этого слова наводит порядок в нашей душе. И сегодня у нас 17-я передача из 118-го псалма, 17-е восьмистишие, в котором мы будем читать стихи со 129 по 136. И я позволю себе, как говорится, сразу взять быка за рога и начну с первых двух стихов этого восьмистишия, которые, в общем-то, и станут основой для нашего разговора. «Дивные откровения твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу, откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Я надеюсь, что мы с вами прошли эти праздничные дни со всей присущей этим дням эйфорией, со всей последующей за этими днями меланхолией, а иногда и даже депрессией. А в Америке вот понедельник, прошедший вчерашний понедельник, считается, его называют черным понедельником, потому что это день, в который вот на Западе и в Америке в особенности, в этот день, как ни странно, совершается самое большое количество самоубийств. Вот такое бывает у праздников послевкусия, если можно так выразиться, когда, как говорится, отгремели все салюты, когда мы подмели с пола все рассыпанные, с пола, простите, все рассыпанные конфетти, когда выбросили все обертки с праздничных подарков, когда уже вышли из этой атмосферы ожиданий, мы же все время чего-то ждем от Нового года, правда ведь? Когда мы вновь погрузились в реальность каждодневного, суетливого и томящего дух бытия, нам будет полезно сегодня, я думаю, порассуждать о том, что помимо того, о чем мы говорили с вами раньше, мы с вами говорили о духовной выносливости, этой удивительной способности выдерживать удары, которые наносят нам зло. Зло, которое живет в этом мире, зло, которое живет в нас самих. Но помимо, вот если говорить о духовной битве, да, помимо способности держать удар. Вот в этой драке, в этом поединке с самим собой в каком-то смысле очень важно еще и уметь их наносить. То есть я хотел бы сегодня поговорить в преддверии вот этого начала этого года, который, в конце концов, я надеюсь, окончательно вступит в свои права в ночь с 13 на 14, когда вся страна в очередной раз ударится в похмелье этого старого Нового года. Так вот, я надеюсь зарядить нас мыслью о том, что помимо духовной выносливости нам нужно и духовное упрямство. Кроме того, чтобы уметь терпеть зло, нужно еще и стараться творить добро. Не только держать удар, но и наносить его. Не только выдерживать нападки зла, но и создавать, творить, делать добро. Не только учиться выдерживать этот гнет тьмы, в том числе и внутри себя иногда, но и своими словами, делами рассеивать эту тьму. И я подумал о том, что мы очень часто, мне кажется, не совсем отдаем себе отчет в том, насколько глубоко грех поразил человеческую сущность. Ту самую, как я говорю, богоподобную сущность. Мы, я думаю, совсем не до конца отдаем себе в отчет, насколько глубоко она поражена грехом. Дело не в том, что испортилась какая-то часть нас, а испортилось в результате греха все то, что делает нас целыми. Человек грешен, глубоко растлен, несчастен и жалок. В этом смысле Евангелие очень точно избавляет нас от иллюзий. Я вот сейчас читаю Евангелие от Иоанна, и в который раз поражаюсь, вот Честертон прав, это как жернова, которые падают сверху на тебя и перемалывают тебя. Вот эта правда суровая, она очень неприятна для нашего самолюбия. Но вместе с тем, насколько она необходима нашему достоинству личному. И вот, понимаете, здесь мне хотелось бы, и я заканчивал год 2016 передачи о том, как, вообще говоря, должен побеждать смысл. Смысл должен побеждать ощущения. И в этом смысле духовная жизнь – это всегда победа смысла над стихией чувств и над механикой мысли. Потому что искушение, которое постигает нас вот в этой борьбе с самим собой, о которой я говорил, да, оно всегда двояко. С одной стороны, мы хотели бы, наслаждаясь жизнью, отдаться на волю чувств, да, вот эта стихийность этих чувств. Но душевная жизнь, по словам Шекспира, она ведь очень хрупка. И это очень часто ведет нас к гибели, к кораблекрушению. С другой стороны, есть склонность очевидная поддаться вот этой механике. Но духовная жизнь, она не стихийна, с одной стороны, с другой стороны, она совсем не механична. Мы мечтали бы, наверное, кто-то из нас вооружиться неким набором принципов, при помощи которых могли бы сделать жизнь счастливой, удобной, приятной. Это невозможно. И Андерсен в своей сказке о механическом соловье и розе очень хорошо это написал. Духовная жизнь не может быть стихийной, но она и не должна быть механической. Потому что и другое отрывает нас от сущности. И вот в этом смысле, говоря о выносливости, мы говорили о том, как это важно, учиться жить под давлением, но не менее важно, учиться под этим давлением еще и позволять Богу растить в нас эту новую сущность, которая дана нам всем, кто уверовал во Христе, потому что в Евангелии от Иоанна написано, что тем, которые его приняли, верующим во имя Его Он дал власть называться и быть, слышите, быть Его детьми. И вот, помните, у нас была передача, когда мы основали всю передачу на стихе из 118-го псалма, 116-м, где псалмист говорит: «Вразуми меня, и буду жить». И вот мы, говоря об этом, пришли вот к этой духовной выносливости, последняя передача, которая предшествовала рождественской и новогодней. И вот сегодня мы переходим от того, что нам мало просто выдержать удары, которые, говоря языческим языком, наносит нам судьба. Нам еще нужна и воля для того, чтобы совершить то, к чему каждый из нас призван. Потому что Бонхёффер правильно сказал: «Ты один». Он говорит: ты один стоишь перед Богом. Тебя одного он призывает. И ты один будешь давать ему отчет. Вот почему вот это умение держать удар само по себе бесполезно, если мы не учимся эти удары наносить. И вот сегодня в разговоре о духовном упрямстве я хочу, чтобы мы с вами увидели роль откровения, о котором пишет Давид, псалмист в самом начале этого восьмистишия. Потому что духовное упрямство, о котором мы сегодня будем говорить, оно отличается от упрямства душевного. Я хочу это подчеркнуть. Или вот часто его называют душевной тупостью. Так же, как настойчивое трудолюбие вола отличается от злого упрямства осла, если использовать образы этих животных для того, чтобы так вот нарисовать какую-то картинку у нас в уме. Потому что вот мне кажется, это очень здорово показано в фильме Тарковского «Андрей Рублев». Вот это духовное упрямство, вот эта настойчивость, с которой свет в душе главного героя этой картины Андрея Рублева пробивается наружу. И мало того, становится видным другим людям. И свет этот с его икон до сих пор до нас доходит. Посмотрите Троицу в Третьяковке. И в этом смысле, наверное, если говорить о духовном упрямстве, то здесь всегда жизнь побеждает смерть, свет рассеивает тьму, и добро, не человеческое добро, а то самое благо Господа, оно побеждает зло. То есть мы учимся вот в этом духовном упрямстве не отвечать злом на зло, а, как нам говорит апостол Павел, добром побеждать зло. И в этом плане мне хотелось бы вот еще о чем сказать. Я параллельно вот в эти праздники обычно читаю Ветхий и Новый Завет одновременно. И вот я сейчас читаю книгу Судей. Такой странный период в истории Израиля, когда на смену героям вдруг к концу этой книги приходят так называемые, как я их называю, антигерои. Это время очень странное, время, в которое осуществляется страшный принцип. Анархия, мать порядка, когда беспорядок душевный становится основой сознательной жизни. Вот это страшно. И на этом фоне слова псалмиста: «Дивные откровения твои, все признаю справедливыми, и всякий путь лжи ненавижу», звучат очень злободневно. Потому что откровение этих слов просвещает и вразумляет простых. И начинается все не просто с какого-то усилия воли, о чем я хочу сказать особенно. Все начинается с удивления, с чуда, с откровения, когда вдруг Господь открывает нам глаза, и мы видим, как чудесен свет, как прекрасна жизнь. И на этом фоне уродливость смерти и ужас зла уже не так пугают нас. Глупость человеческая уже не тревожит наше сердце. Глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности, так пишет Осия. Времена, в которые жил этот удивительный пророк, очень похожи на времена, описанные в книге Судей, и, мне кажется, во многом похожи на то, что происходит сегодня в умах и душах людей. И вот здесь я предлагаю нам, когда мы будем читать это восьмистишие 118-го псалма, 17-е восьмистишие, вооружиться мыслью, вдохновенной мыслью апостола Павла. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? И вот здесь, говоря об этом, об этой стихийности странных чувств, которые сегодня давлеют иногда в душе человека, говоря об этой жуткой механичности принципов, которые овладевают человеком в его стремлении к успеху, у нас есть вот эта дивность откровений. Каждый день, который мы признаем справедливыми. У нас есть здоровая ненависть ко всякому пути лжи. Ведь что такое ложь? Это сознательное или бессознательное искажение действительности. Это, если хотите, выдавание желаемого за действительное. Это, как сказал один из современных авторов, сегодня можно все, кроме одного. Нельзя называть вещи своими именами. Вот нельзя аборт убийством называть, это раннее прерывание беременности. И так далее. Понимаете, вот, и вот мы живем в мире, в такой, в мире полуправды, в мире полудобра, в мире какого-то искаженного представления, когда анархия чувств и мыслей. И вот здесь наступает момент, когда наш человеческий опыт, опыт познание добра и зла абсолютно бессилен, потому что он исходит ведь из другого источника. И нам необходимы эти откровения. Это чудо прозрения внутреннего, если хотите. И потому что опыт – это штука такая, обоюдоострая, я бы сказал. И вот почему Виктор Гюго в своем замечательном романе «Человек, который смеется». Само название говорит очень громко. И роман-то весь посвящен человеку, который живет в несправедливом мире. Опыт бывает различным, говорит Виктор Гюго. И обращается на пользу или во вред в зависимости от натуры человека. Хорошая натура развивается, дурная растлевается. Опыт действительно бывает разным. Согласитесь с этим, дорогие радиослушатели. Одних этот опыт вразумляет, а других развращает. Кто-то копит дурной опыт безнаказанности, а кто-то накапливает в ошибках благой опыт ответственности. Все зависит от натуры. Достоевский в своем знаменитом романе «Преступление и наказание» выразился так. «И дойдешь до такой черты, что не перешагнешь ее, несчастно будешь, а перешагнешь, может, еще несчастнее будешь». Так говорит Раскольников Соне Мармеладовой. Видите, к какой грани нас подталкивает наш человеческий жизненный опыт познания добра и зла. Вот Соня Мармеладова вынуждена была встать на путь проституции, чтобы накормить свою голодную семью. И этот опыт подтолкнул ее к таким границам. Подумайте, как тонка грань, которая отделяет святого от грешника. И вот здесь, вот на этом фоне меня что поражает. А в этом романе Достоевского «Преступление и наказание», наверное, самый светлый момент там, когда блудница и убийца склоняются над вечной книгой Евангелия. И когда Соня читает Раскольникову этот потрясающую 11 главу Евангелия от Иоанна, где Господь воскрешает Лазаря, насколько потрясает эта детская вера Сони Мармеладовой, когда Раскольников ее спрашивает, что для тебя Бог сделал? А он говорит, все он делает для меня, все. Я это говорю к тому, чтобы показать, что для того, чтобы увидеть дивность откровения Бога и признать их справедливыми, мы должны быть ребенком. Взрослый человек на это не способен, я имею в виду взрослый в дурном смысле этого слова. человек со взрослым опытом познания добра и зла в себе, в других, в жизни, в мире. У Честертона, удивительного совершенно в своем роде писателя, есть такой замечательный роман «Наполеон Ноттингхильский». И вот он там пишет о главном персонаже этого романа следующие слова, которые мне показались небесполезными. Все это он знал не потому, что был философом или гением, а потому, что оставался ребенком. Вы знаете, я вот в эти выходные дни, у меня была возможность несколько дней провести дома и вот в таком блаженном безделье побывать. До Нового года было много очень дел и поездки, и в колонию надо было съездить, подарки детям вручить. И после Нового года, уже там с 4 числа, я посещал там детей в специальной школе. Но вот эти первые 3 дня этого года и, может быть, пару дней до него, когда мне удалось 30-го хотя бы выспаться первый раз, наверное, я наслаждался Диккенсом. Как хорошо я подумал, что в собрании сочинений у него есть целый том отдельно рождественских повестей. И не только знаменитая рождественская повесть про Скруджа, но и великолепная повесть про рождественские колокола, про сверчка, про призрака, то есть там, и, в общем, там несколько повестей совершенно потрясающих. Вот они меня погрузили в эту атмосферу, удивительную атмосферу чуда. Чудо, которое совершается в душе человека, когда вдруг зажигается в ней свет. Свет Иисуса Христа. И вот я как-то вот это послевкусие этой атмосферы еще в себе несу и продолжаю читать Диккенса, хотя прочитал уже все его рождественские повести в очередной раз. Сейчас читаю другой его роман. Но дело не в этом. Вы знаете, что меня поражает вот в этой литературе? Знаете, вот такое особенное чувство вкуса, в котором Диккенс не сходит до банального такого, знаете, чтения моралей, в котором просто как вот на картинах голландских художников вдруг вот в этой литературе появляется этот цвет, который все освещает. И это, наверное, вот почему, наверное, Достоевский так любил Диккенса. Потому что у него это есть. А у самого Достоевского вкус погрубее. Мы вообще, у нас немножко другая культура в этом плане. Мы истину более грубо воспринимаем. Видимо, из-за суровости нашего климата. Вы уж меня простите за такое сравнение. Так вот, возвращаясь опять к тому, о чем мы говорим, как нам, вынося всю несправедливость жизни, видеть, упрямо видеть всю ее привилегию, счастье, радость, ведь нас же могло и не быть вообще. Тот факт, что мы есть, появились на этом свете, это вообще чудо. И в этом плане откровения Бога, они всегда дивны, они всегда справедливы. Но эта справедливость нас не убивает, она нас просвещает. И она образумляет, как здесь написано, простых. И здесь простота, конечно же, не та простота, которая хуже воровства, как у нас говорят. Здесь простота – это однородность, однозначность. Это отсутствие второго дна в человеке. И вот здесь я еще раз подчеркиваю, очень важно, из какого источника мы черпаем свое представление о добре и зле, о справедливости, о жизни, о счастье, о радости. Я буду скоро говорить, у меня передача, я готовился вот на следующей передаче о том, что люди уже давно-давно поставили знак равенства между такими понятиями, как счастье и удовольствие. Это ведь не одно и то же. И я повторю, наверное, эту мысль, да, о том, что сегодня действительно анархия в душах людей становится матерью подарка. Наверное, лучше всего это выразил Умберто Эко в своем знаменитом романе «Имя розы». Смотрите, как там главный герой романа рассуждает, очень интересно. «В мое время люди были красивые и рослые, а ныне они карлики, дети. И это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке. Землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их пропасть. Птицы падают, не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной. Лея неплодна, Рахиль похотлива. Все сбились с пути истинного. Эту мысль Умберто Эко вкладывает в уста своего главного героя, монаха, который расследует преступления в монастыре. И вы знаете, вот иногда люди предпочитают вот какую-то полуправду в жизни. Полуправду, полуложь. Как кто-то сказал о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», что это роман про полудобро, которое в итоге-то оборачивается злом. И я вспомнил почему-то, вот как удивительно, апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет о духовной жизни, о том, как мы, взирая открытым лицом в зеркало Божьей славы, вот понимаете, это зеркало в нас самих, как мы преображаемся от Духа Господня. И это становится возможным, вот эта внутренняя перемена в человеке, которая делает нас удивительно упрямыми с точки зрения света. Потому что, вы понимаете, зеркало, вообще зеркало любое, если оно, конечно, не кривое, неважно, металлическое оно или стеклянное, оно имеет одну такую особенность, оно не умеет врать. Оно не может говорить полуправду. И Иаков не просто так называет Божье Слово зеркалом. Вот что мы делаем, когда мы увидели в этом зеркале правду о себе? Вот это очень важно. И вот об этом мы говорим, когда говорим о духовном упрямстве. 10 января 2017 года, 12 часов уже почти 30 минут московского времени. Вы слушаете радио «Теос». В прямом эфире с вами Василий Ласточкин. И я позволю себе уйти на небольшую паузу, просто для того, чтобы перевести дыхание. Оставайтесь с нами.
В эфире радио «Теос» квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
10 января 2017 года. Первая передача в этом году у нас с вами, дорогие радиослушатели. И вот уже 12 часов 31 минута московского времени. Мы продолжаем читать 17-е восьмистишие 118-го псалма. «Дивные откровения твои, все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Чудесное, дивное. Есть такое удивительное английское слово «wonderful», да? И Кэрол назвал свою книгу «Алиса в стране чудес», да, вот это «Wonderland», «Удивляющая земля», «Земля полная чудес». Еврейское слово, которое переводится на русский как «дивный» по отношению к откровению, да, оно говорит именно об этом. Дивное – это то, что нас может удивить. 84 раза это еврейское слово употребляется в Ветхом Завете, и каждый раз употребляется только по отношению к Слову Бога или к Его действию. Единственный раз, когда это слово, как сказать, вырвано из обычного контекста, это когда плач Иеремии, пророк, в 9 стихе 1 главы плача Иеремия говорит о том, что Израиль необыкновенно унизился. То есть здесь вот это слово единственный раз употреблено в негативном аспекте. Когда удивляет степень растления человека. И в этом смысле то, что происходит сегодня в уме обывателя, вы знаете, просто кошмар. Причем обратите внимание, насколько универсально эта страшная тьма в душах людей. Одновременно почти в Москве человек там убивает кого-то из дробовика, и во Флориде в аэропорту больной человек расстреливает людей из пистолета. И ты читаешь новости, просто диву даешься. Опять в Иерусалиме человек на грузовике давит людей. И ведь это не какие-то, знаете, такие фантастические суперзлодеи. Это обычные люди. И как вдруг это вот эта анархия в душах неожиданно проявляет себя. Обычные, банальные люди. Ничем, в общем-то, особенным не выделяющиеся из толпы. И вот это удивляет. То есть это не какие-то там змеи Горыныч или Кощей бессмертные, да? Обычные, вот, ну, как обыватели, да? Так вот, возвращаясь к слову «дивный», которое псалмист употребляет по отношению к откровению, к слову, это ведь значит удивляющий, необыкновенный. И вот в этом смысле вот это 17-е восьмистище начинается с того, что действие слова внутри человека, оно, если употреблять такой язык, оно экстраординарное. Вот это действие слова внутри человека. Я хочу эту мысль подчеркнуть. Почему? Я всегда подчеркиваю, так важно утро начинать с чтения Писания и молитвы. Еще до того, как наш мозг проснулся, дать возможность этим буквам на странице что-то отразить в нашем сознании. И дело тут, я еще раз хочу подчеркнуть, не в каком-то эстетическом впечатлении, хотя его немало, когда читаешь книгу Судей, например, или хроники, там, книги царств, или книги пророков, я уже не говорю об этом удивительном, совершенно потрясающем Евангелии от Иоанна, в котором я вот погрузился сейчас в эти дни. Предрождественский я начал читать как раз где-то вот в районе Рождества по западному календарю, и вот 7-го у меня был такой пик чтения этого Евангелия, начало его, вот эти первые три главы, конечно, совершенно, они действительно дивные. Как будто, знаете, вот сидишь в темной комнате, и вдруг включается свет, и все становится видно и понятно. Не сразу. И вот в этом смысле Слово Божье, да, вот как откровение его характера, его воли, его замысла, оно дивно. Особенно, когда начинаешь проникаться смыслом написанного. И, наверное, если говорить о том, как нам это необходимо, очень важно вот какую вещь вспомнить. Пожалуй, самое печальное последствие вот этого внешнего взросления человека, родившегося в этом мире, и вот это и обретение вот того опыта, о котором мы говорили, опыта познания добра и зла, это то, что человек перестает удивляться. Хорошему или плохому он перестает удивляться. Все время придумываются какие-то эмоциональные стимулы, какие-то странные фильмы. Вот вся эта индустрия развлечений, которая все больше и больше на подростков рассчитана, потому что у них... Почему? Потому что у них еще эта способность удивляться, она не угасла в них. Их еще можно эмоционально тормошить. Но даже и в них это становится все труднее и труднее делать. И несмотря на все эти современные технологии, посмотрите, как высок сегодня уровень самоубийств среди молодежи. И многие как бы не обращают на это внимания, но мне кажется, это очень опасно, потому что удивление, вообще способность удивляться сама по себе, это глубоко человеческое качество. Неспособный удивляться в каком-то смысле перестает быть человеком. И это страшно. И вот здесь, вот в 118-м псалме, вот в том восьмистище, который мы с вами читаем, простота детского сердца становится опорой для мудрости Бога. Мудрости совершенной, той самой, о которой апостол Павел пишет, что ее мир не познал, потому что если бы познал, то не распял бы Христа. И эта простота, я еще раз хочу подчеркнуть, особенного рода, не та, которая хуже воровства и сродни хамству. Эта простота, или, если хотите, наивность, делает человека почти беззащитным перед ложью, перед заблуждением. Но смотрите за то, какова степень открытости всему чудесному, необыкновенному у простых и наивных. И как жалки иногда люди, которые все знают и все понимают и все умеют и ничему не удивляются. Кстати, вот у Диккенса, о котором я говорил в начале передачи, это очень здорово показано. Все эти хитроумные, злодеи, опытные, как они ничтожны и жалки по сравнению с наивными жертвами их злодеяний. И если в моральном, скажем так, аспекте, в нравственном отношении простота – это, в общем-то, качество нейтральное, то в духовном смысле без этой простоты, о которой вот говорит псалмист, познание Бога невозможно отделить от опыта жизни. Иначе говоря, мы все смешиваем – добро и зло – тьму и свет. И не просто так предостерегающе звучат слова Христа по отношению к фарисеям, очень опытным людям. Смотрите, как бы свет в вас не оказался тьмой. Быть проще именно в смысле сердца. Вот эта вот сердечная простота, к ней нас зовет Христос. И это очень трудно. Путь к ней, скажем так, сложен. И вот, может быть, позвучит странно. Путь к простоте очень сложен. Но она того стоит, потому что прийти к простым вещам. И вот почему? Потому что когда мы к ним приходим, мы обретаем ту самую степень упрямства духовной, которая позволяет нам творить добро, терпя зло, верить в свет, несмотря на то, что вокруг тьма, надеяться там, где отчаяние, жить там, где смерть. И здесь мысль, приведенную мы вначале о том, что Бог-то за нас, простое сердце вдохновляет необыкновенно. Она удивительна, эта мысль. И как бы я хотел, чтобы мы все удивились сегодня этому, потому что Бог за нас, а не против нас. В этом смысле опыт наш, человеческий опыт познания добра и зла, он иногда становится нашим злейшим врагом, потому что мешает удивляться. И вот, мне кажется, именно это имеет в виду псалмист в 134 стихе 118 псалма, когда он говорит: «Избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления твои». Заметим, что в еврейском языке здесь употребляется слово, которое описывает угнетение как синоним клеветы, то есть несправедливого обвинения. То есть, понимаете, я уже говорил вначале, что мы даже не понимаем, насколько глубоко наша сущность поражена грехом. И вот эта-то сущность, пораженная грехом, обвиняет наше достоинство. Обманывает его, угнетает, клевещет. Либо пробуждая нездоровое самолюбие, говоря, что мы достойны счастья. Либо угнетая нас постоянным обвинением, говоря, что вообще говоря, мы не заслуживаем жизни. И вы знаете, и в том и в другом случае нет метода, места чуду, диву. Нас уже ничем не удивишь. Мы либо заслуживаем счастья, либо испытываем отвращение к жизни. Эта испорченная природа давит на нас. Либо склоняя, знаете, к такому простому бездействию, вроде как бы «моя хата с краю, ничего не знаю», да? Не хочешь, как-то есть такая поговорка, если хочешь, чтобы у тебя были проблемы, начни творить добро для людей. Многие из нас, я думаю, с этим сталкивались. И вот понимаете, когда вот эта испорченность наша давит на нас, когда угнетает нас человеческое, либо склоняя к простому бездействию, либо к сложному поведению. Я вот очень много сейчас занимаюсь девиантным поведением, так называемым. Я вдруг понял, очень важно обретать вот это качество внутри себя. Упрямство духа, которое не перестает удивляться, не перестает благодарить, не перестает верить и надеяться. Ведь это все духовные качества, которые не зависят от психологического состояния. Мы можем, будучи в плохом настроении, вдруг удивиться яркому свету звезд или умилиться улыбкой младенца, или вдруг посмотреть в эти невероятные детские глаза, в которых можно утонуть. И вот это упрямство, оно противопоставляет простоту намерения сердца сложности наших чувств и запутанной механике нашего мышления. Потому что иногда вот на себя смотришь со стороны, такое ощущение, что провода в нас перепутались. Какие-то замыкания идут. Мысли скачут с одного предмета на другой. И вот эта стихия чувства, о которой мы вначале говорили, и механика вот этих мыслей странная, она угнетает и подавляет человека. И к чему я все это говорю? Ведь псалмист утверждает, вопреки всему тому, что мы знаем о себе, вопреки всему тому, что мы испытали в жизни, вопреки всему тому, что мы знаем об этом мире, жестоком и несправедливом иногда, Бог за нас, даже тогда, когда мы сами против себя. Это утешает. Потому что Господь, как мудрый учитель, всегда действует, исходя из, как бы это банально ни прозвучало, из наших интересов. Но интересов не временных и не внешних, а интересов внутренних и вечных. И в этом плане апостол Павел абсолютно прав. Любящим Бога все содействует ко благу. И вот, вы знаете, вот это парадоксальное совершенно, на мой взгляд, Евангелие вообще это парадокс. Сочетание детской простоты и взрослой мудрости, тому самому сочетанию, к которому нас Господь призывает, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Вот именно ему, к нему ведет это диво, откровение Божьего Слова внутри человека, которое утешает простых, вдохновляет и просвещает их. Потому что когда прорицатели глупы, как говорит пророк Осия, когда безумцы выдают себя за вдохновенных, сейчас ведь кто громче кричит, тот и прав. Простота становится недопустимой в политике. И это, в общем-то, печально. Обман, который, знаете, как у Данте, ломает эту связь между людьми. Но там Данте очень хорошо оговаривается. но только лишь естественную связь. И вот здесь, на этом фоне иногда, вы знаете, когда мы говорим, должно быть лучше. Почему? Да потому что хуже не бывает. То есть все хуже уже некуда. Стало быть, должно становиться лучше. Вот этот невероятный оптимизм веры, который вырастает из детской сердечной простоты, когда Божье Слово нас удивляет, когда каждый день с этих страниц Писания к нам в сердце сходит живой Христос. Вот оно, духовное упрямство, которое замечательный Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да» так и выразил. «Сказать жизни да». Вот почему откровения дивны. И поэтому наша душа их хранит. Вот почему эти слова просвещают и вразумляют простых. Перед упрямством духа, который продолжает верить, открываются двери новых возможностей, в том числе и внутренних. Возможностей для покаяния, возможностей для обновления. И вот почему 131 стих так удивительно звучит здесь. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди твоих жажду». Понимаете, почему? Потому что заповедь становится тем самым путем, дорожкой, которая ведет нас к Христу. Здесь, знаете, как вот ребенок открывает рот перед едой. Вот такое ощущение от этого стиха возникает. Широко-широко, потому что он знает, он сейчас будет есть что-то вкусное, сладкое, приятное. Вот таковым для нас становится духовная пища. И вот почему, я говорю, читайте псалмы, читайте Писание, потому что, наверное, это единственное, что избавит нас от жестокой власти черных понедельников, светлых пятниц и тому подобные дребедени. И вот, заканчивая эту передачу, хочу напомнить слова Христа: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вот та жажда, которая внутри нас, жажда чуда, настоящего чуда, она всегда будет насыщена, если наше сердце остается простым. И на этом я свою передачу заканчиваю, не без сожаления. Так много хотелось сегодня сказать, и так мало получилось. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.